Индвик-видео и исследовательский проект «Церковь верных» представляют интервью с настоятельницей женского зачатьевского монастыря в Москве, игуменьей Илюанией Калидой, о ее семье, церкви и жизни верующих в СССР.
Да, конечно, Обыденский храм для меня – это такой родной храм. Это храм, который я помню с самого детства. Как только себя помню, так и помню храм. Потому что, ну, крестили меня дома, а воцерковляли в 40-й день именно в этом храме. И с самого юного возраста, с младенческого возраста, сначала родители просто носили на руках туда, потом уже стали самостоятельно как-то ходить. И, конечно, я очень благодарна Богу, что Господь так управил, что наша семья связана была с этим храмом. Родители венчались в этом храме, и они были духовными чадами отца Александра Толкского. Когда отец Александр Толкский стал уже по немощи как-то понимать, что он уже не может всех окормлять, то он стал своих духовных чад передавать отцу Александру Егорову. И родители стали духовными чадами отца Александра Егорова, так называемого отца Александра Младшего, отца Александра Красное Солнышко, как его звали. И мы, соответственно, все с детства были его духовными чадами. Я очень хорошо помню свою первую исповедь, скажем так, подготовку к первой исповеди, когда родители мне сказали, что вот тебе все, 7 лет исполнилось. Теперь ты уже взрослый человек, и ты можешь уже давать ответ. И поэтому тебе надо подготовиться, подумать, что ты так, не так делала за это время. И я очень хорошо помню, как я села, думаю, ну что же я такое сделала? Что, в чем мне надо каяться вот так вот? И был такой момент в моей жизни, что я себе челку выстригла здесь. И мама очень расстроилась. Я поняла, что это такой большой грех, что это самый страшный грех в моей жизни, что я выстригла челку и расстроила тем маму. И когда я пошла на первую исповедь, вот это для меня было очень так серьезно. Но на самом деле, вот, конечно, вот исповеди, которые там проводил отец Александр для детей, они были какие-то особые совершенно. Потому что в празднике, как правило, было очень много деток. И у отца Александра не было возможности, может быть, с каждым ребенком индивидуально говорить. И он, как правило, около аналоя собирал деток и начинал с нами разговаривать. Ну, он сначала там спрашивал, может, какие-то обычные такие вопросы задавал, как там, слушаешь ли там маму, папу, там, дружно ли там с кем-то, как там в школе, еще что-то такое. Или говорил, что это надо. А потом он очень такие, такие примеры приводил, которые как-то очень касались детских сердец, и, в общем-то, как-то хотелось действительно так жить. И вот уже много лет прошло с тех пор. А до сих пор, в общем-то, в моей памяти какие-то такие сюжеты остались. Я даже, скажем так, когда какие-нибудь яблоньки вижу, вспоминаю батюшку. Я помню, что батюшка, когда нас вот единожды как-то так собрал, и он говорит, что вот вы пока молоденькие, вы пока маленькие, вы, говорит, легко можете победить какие-то недостатки, которые у вас есть. Вот представляете, вот яблоньку, если посадить, она пока молоденькая, если даже она начнет неправильно расти, то можно палочку привязать, ее выпрямить, и деревце будет ровно. А если уж она вырастет кривой, то уже никак ее не исправишь. Вот точно так же, говорит, и ваши души, пока они вот такие юные, если они начнут правильно все воспринимать, если вы будете каяться в своих каких-то прегрешениях и будете стараться там жить, ну, по заповедям как-то, в добре, тогда, говорит, и вырастет у вас душа такая, как эта ровненькая яблонька. И вот я говорю, сколько лет уже прошло, а вот какие-то такие вот моменты, они остались. Не, сначала он точно так же, как всех, ходил просто так. Потом он стал уже, ну, это уже, наверное, 80-е, может быть, годы. Может, в конце 70-х он стал в алтарь ходить как-то. И в алтаре молился. А так, в основном, как бы, ну, все стояли, молились в храме. Ну, в общем, бывало так, что папа обычно со старшими шел к началу службы, а мама с нами младшими, она шла там или там к Отче наш, потом к Верую, потом к Евангелию, а потом уже там к началу литургии. Да, постепенно, как бы все постепенно это было. Но как бы каждую субботу-воскресенье, ну, субботу вечером и до воскресенья утром, это было само собой разумеющееся, что мы шли в храм. Вы задали мне вопрос, как это свободно, не свободно, опасно, не опасно. Но мы жили сначала на Динамо, потом на речном вокзале. И, как правило, ходили в основном в Обыденский храм. Иногда ездили еще или в храм Нечаянной Радости, или же на Рижскую иногда на ранней литургии ездили. Ну, бывало, в Елоховский собор. А так, конечно, Обыденский храм, он был как бы основным храмом. Но прежде всего это, конечно, потому что родители И там и венчались, это был как бы такой именно приходской храм, где были священники, которых мы исповедовались. Храм, который около дома, там на Речном вокзале, по крайней мере, в детстве мы никогда не ходили. Папа был достаточно крупным ученым, и ну, старались как бы не афишировать, что мы ходим в храм. Потом в 1972 году папа принял тайное рукоположение, и конспирация как бы стала еще больше соблюдаться с тем, что, в общем-то, никто не понял, никто не догадался, что папа священник, и с тем, что, в общем-то, как бы мы не подставить родителей как бы. Да, дома. На все нужды мы все ехали в Абудинский храм, и кто-нибудь ехал обязательно на литургии в храм с тем, чтобы тоже, опять-таки, не привлекать внимания. Ну, даже, может быть, и батюшек, то почему, в общем-то, вот уходили-ходили все в воскресенье в храм, а то вдруг не стало. Вот. Ну, потом я помню, когда я уже стала подрастать, то я, как правило, там на ранней литургии, там, или там к батюшке мне надо было, там все. Я один раз исповедовалась у папы, вот, как только узнала, что он священник, это было перед пасхальной заутренней, это была пасхальная ночь, ну и вот это один раз исповедовалась у папы. Я родилась вечер Великой Субботы. И когда мне должно было исполниться 11 лет, опять повторялся день рождения мой Великую Субботу. И, как правило, до этого папа вся со старшим ездил на пасхальную заутреннюю, на ночную, а мы с мамой ездили уже на поздней литургии. Ну и мне родители обещали заранее, уже за несколько лет, что как только мне исполнится 11 лет, Великую Субботу, меня возьмут с собой на пасхальную заутреннюю. Наступает Великая Суббота. Я жду, но я несколько лет ждала этого момента, когда же меня возьмут наконец на пасхальную заутреннюю. И тут мне вдруг вечер, ну, когда вроде там старший собирается в храм ехать, а мне говорят, иди ложись спать. Я, честно говоря, очень как-то так недоумевала. Я же тоже хотела в храм ехать-то, как это? Мне говорят, нет, ты сегодня в храм не поедешь, мы будем ночью молиться дома. Я об этом много раскаялась, обиделась очень на своих родителей. Думаю, ну как же это возможно-то? Ну, надо же на пасхальную заутреннюю. Зачем вообще ночью вставать и молиться? Тогда что, мы и на позднюю не поедем в литургию? Как же, причащаться нельзя будет вообще все? Ну, куда деваться-то? Ну, родители велят, надо идти ложиться спать. Ну, я легла спать, надутая, обиженная. Вдруг где-то половина 12-го нас будет с младшим братом. И говорит, пойдем к папе в комнату молиться. Нам обычно папе в кабинете молились. Я опять-таки ничего не понимаю. Думаю, зачем ночью сейчас идти молиться, когда надо на поздней литургии ехать в храм. Я захожу к папе в комнату. Ничего не понимаю. То, что папина комната, ну, как-то немножко преобразилась. Из кабинета обычно она, ну, в храм превратилась. И папа стоит в подряснике с крестом. Я ничего не понимаю, еще с просонья. И с младшим братом нам говорят, что вот папа тайное рукоположение принял. И что мы сейчас будем молиться, и будем пасхальную заутреннюю дому служить, и будем литургию служить. Вот. И что мы об этом никогда никому не говорили. Ну, на что мы тут спросили, что там двоюродным братьям, там, сестрам нельзя сказать, или там еще каким-то нашим близким таким знакомым. Нет, никому. Никогда никому не говорить. И кому надо, папа сам скажет. А вы никому не говорите. С тем, что если вдруг, ну, там папа арестует или еще что-то такое, с тем, что, в общем-то, всегда люди могли с чистой совестью сказать, что они не знали ничего про это. С тем, чтобы никого не подставить. И вот действительно, мы никогда никому не сказали про то, что папа тайный священник. Ну, вот мне было 11 лет, как я сказала, а младшему брату было 9 лет. Старшим до этого еще сказали, когда папу в диакона рукоположили, а нам не говорили. И потом, вот, начиная с этого дня, вот, как я уже сказала, папа почти каждое воскресенье служил дома литургии. Ну, а мы все принимали участие. Кто-то там пел, кто-то там что-то читал, кто-то просворы пек. Вот. Ну, конечно, это особые совершенно были литургии.
А у вас какое послушание было?
Ну, я маме подпевала, как правило. Мамин папа, наш дедушка, он священномученик. Он пострадал за Христа. Да, Владимиром Борцомов. И, как папа говорил, что пять его духовных отцов, он всегда так вот показывал, пострадали за Христа. И нам, детям совсем маленьким, рассказывали о том, как были обыски, о том, как за дедушкой пришли, как дедушку арестовали. Папа рассказывал о том, как в школе, когда он учился, что почти каждый день, когда они приходили утром на урок, кто-нибудь из детей говорил: а у меня сегодня там отца арестовали, а у меня там дядю арестовали или еще кого-нибудь. И вот эти детские воспоминания, то есть эти детские впечатления, они очень сильные. И когда нам сказали, что папу рукоположили, и что нам надо про это молчать, потому что могут, если вдруг что узнают, то папу могут арестовать, они были какими-то очень живыми такими. Я, в общем-то, прекрасно понимала, что действительно папу могут арестовать. И когда, например, у нас в квартире раздавался какой-нибудь звонок в вечернее время или в утреннее время, я, честно говоря, немножко вздрагивала. И у меня было такое чувство, а вдруг за папой пришли. Когда какая-нибудь машина подъезжала к подъезду, ну, тогда не было машин ни у кого. Вот, когда машина, опять-таки, в вечерние или утренние часы подъезжала, я опять-таки вздрагивала и думала, вдруг это за папой пришли. И это с одной стороны. Как бы. А с другой стороны, конечно, вот сравнительно небольшая комната была у папы. Алтарь, он не отделялся иконостасом в полном смысле этого слова. Просто как бы на столе и на тумбочке ставились так стопки книг, закрывались полотенцем, ставились как бы иконы местные Спасителя и Матерь Божия. И там уже был алтарь. И это мы все были свидетелями непосредственно на таинство Евхаристии, скажем так. Папа достаточно часто молитвы тайные священнические. Он читал вслух, и потом мы все принимали участие. Мы еще у меня спросили, какое послушание. Мы, ну, теперь я скажу, церковничали, тогда пономарили, мы с подсвечниками, с братьями выходили во время входа, там вообще все это. И они какие-то, знаете, они действительно какие-то очень были проникновенные, как бы. Ничто особенно не отвлекало. Вот. И потом, конечно, вот подготовка, особенно поначалу, она начинала за несколько часов, но папа начинал всегда закрывать, закупоривать свой кабинет. Окно закрывалось сначала толстым слоем поролона, потом там одеяло, потом уже пикейное покрывало вешало сверху, с тем, чтобы звук никак не слышно было. На кухне и в соседней комнате включалось радио достаточно громко. Вот. А мама вставала рано утром и начинала мастерить, я бы сказала, облачение, потому что как такового облачения не было, его нельзя было иметь в тот момент. Вот, то, что боялись опять-таки обыска какой-то. И мама каждое воскресное утро за несколько часов до службы она доставала с определенного чемодана так называемую филонь, которая была как скатерть. Она здесь ее зашивала, она прикрепляла крестики, которые у нас лежали в тесемочках там. Она там делала и петрохиль, тоже опять-таки длинная такая лента, которую она соединяла каждое воскресенье. После службы она разъединяла, прикрепляла крестики. Поручи, это как были, вот когда в школе там учились, еще такие у дежурных были такие повязки какие-то, вот такие как бы белого цвета, и крестики прикрепались так это все. И мама вот это начинала как бы готовить, а после службы это все, естественно, разбиралось, как бы там, в общем-то, все. И потом у нас всегда была трапеза после службы. Папа всегда, ну, что-нибудь рассказывал или спрашивал, как бы о нас, какое Евангелие там сегодня читалось или еще что-нибудь такое, в общем-то. Потом к папе стали приезжать уже какие-то его духовные чады на литургии. И вот этот круг, он все больше и больше как бы становился. И потом приезжали даже надо вечером духовные чады. Папа долго с ними разговаривал, исповедовал их. Потом они, как правило, оставались у нас ночевать. Ну и потом утром была уже литургия.
А служили утром,
да? Да, служили утром всегда. Ну, где-нибудь, может, часов 8 утра начинали. Потому что надо было до этого все приготовить. Папа где-то часов, наверное, в 5, в 5:30 он начинал там. Ну, сначала правильно начинал читать, а потом начинал все это готовить, как бы.